Глава 16. Несмотря на предположение Джина о том, что наш путь до столицы Фрадии займет около 4 седмиц, нам удалось уложиться в 3. Сопутствующих факторов было много. Хорошо накатанная дорога, сухой из-за сильных морозов снег, частая смена лошадей и короткие ночевки. В итоге путь от Торжка до Айронвилля занял чуть больше месяца. Мы пересекли 2 баронства и задели край 1 графства. За все это время видели много солдат, боевых машин, всадников. Стальной король не собирался оставлять восточные границы без защиты. Баронские ополчения, собранные из крестьян, охотников и разных оборванцев, производили впечатление, откровенно говоря, удручающее. А вот стальные легионы, королевские регулярные войска, где каждый воин имел минимум 20 уровень, произвели на нас менее изгладимое впечатление. Глядя на ровные ряды закованных в броню пехотинцев и всадников, я уже не совсем был уверен в победе орков. Правда, меня смущал один момент. Я не увидел ни одного мага. Смею предположить, они прибудут на границу другим путем. Иначе без магической поддержки всем этим бравым воинам ничего не светит. Шаманы орков от них мокрого места не оставят. До Айронвилля мы добрались ближе к полудню. Ранее я как-то заикнулся о ценах в гостиницах, но Джин, состроив обиженную мину, в ультимативной форме сообщил, что не позволит своим боевым товарищам жить в каком-то клоповнике. Так мы получили приглашение остановиться в доме Ланисты с формулировкой «Живите столько, сколько хотите, места на всех хватит». К слову, чем ближе мы подъезжали к столице, тем плотнее становилась опека Мидори. Откровенно говоря, я не до конца понимал причину такого внимания, но недовольства не выказывал. Пусть думает, что ничего не вижу. Сказать, что столица Фрадии меня впечатлила, ничего не сказать. Город, раскинувшийся на гигантском холме, омываемый с западной стороны Белым морем, издалека напоминал исполинскую круглую пирамиду и поражал своим величием. Каждый круг этой пирамиды имел четкие границы в виде высоких стен. Джина охотно объяснил мне, что Айронвилль действительно разделен на круги районы, где нижний, самый большой, был заселен бедняками, средний, чуть поменьше, ремесленниками и торговцами, а верхний, соответственно, знатью. На самом пике пирамиды располагался королевский дворец. Дом же Джина, равно как и его гладиаторская школа, находились в среднем круге, на самой его окраине, почти на границе этих районов. Судя по огромному количеству лачуг, домишек и хижин, возведенных вокруг самого города, места желающим жить в Айронвилле явно не хватало. Старик, брезгливо кривясь, называл этот гигантский загородный район «черным кругом», а людей, живущих тут, соответственно, «чернью». Широкая дорога, пронзающая черный круг, вела к огромным восточным воротам. Ланиста сообщил, что таких ворот есть несколько — морские, ведущие в столичный порт, северные и золотые. Последние располагались на южной стороне крепостной стены, и через них могли пройти только дворяне. Чтобы попасть в город, пришлось выстоять длинную очередь из разнообразных повозок, саней и телег. Правда, благодаря коррумпированности стражников, время ожидания удалось заметно сократить. Кроме того, Джин Олерой оказался личностью довольно популярной среди стражников, равно как и Клык. Огр и старый Ланиста вполне дружелюбно обменивались сальными шутками с блюстителями закона, обещая последним проставиться за хорошую добычу. Самка Полоза, неподвижно лежавшая на санях, которыми правил Ми, особого впечатления на стражников не произвела. Сказывалась искушенность местных жителей, столиц все-таки. «Чего тут только не увидишь!» Да и сам гремлин, вопреки моим страхам, интереса не вызвал. Скажу больше. На фоне многочисленности разнообразной нелюди, находившейся в очереди, да и, похоже, в самой столице, мой фамильяр, к моему облегчению, абсолютно не выделялся. За последний час я увидел синекожих огров, массивных троллей, зеленых и белых орков, серокожих гоблинов, низкорослых гномов и дварфов. Впервые увидел светловолосых эльфов, а также зеленоволосых дриад и миниатюрных нимф. Глаза просто разбегались. Судя по тому, как спокойно по отношению друг к другу вели себя люди и нелюди, стальной король создал благоприятную обстановку для их совместного проживания. Дом Джина мне понравился. Двухэтажный, с широкими окнами и красной черепицей, а также небольшим садиком. Рядом с домом Ланисты находилась его школа гладиаторов, которая за отсутствием онных в данный момент была закрыта. К К слову, спящую самку дартанского полоза поместили в один из загонов, находившихся в самой школе. Внутрь здания нас не пустили, аргументируя тем, что туда могут войти либо сам Ланиста и его надсмотрщики, либо гладиаторы. Дом Джина встретил нас теплом и умопомрачительными запахами выпечки, что слегка сбило меня с толку. Откровенно говоря, я ожидал увидеть холодное, оставленное на много месяцев пустое жилище. Уже спустя несколько минут я понял, в чем причина. Клык и Мидори были не единственными фамильярами Джина. Хозяина дома встречал старый ворчливый гоблин 14 уровня. Его морщинистое лицо было похоже на высохшую сливу.
«Наконец-то изволили заявиться!» — проскрипел он вместо приветствия. «Они себе поехали, а нам, значит, выживай, как знаешь!»
К моему удивлению, Джина не рассердился, даже наоборот, весело воскликнул.
«Если бы ты только знал, как мне не хватало всего этого, старый ты брюзга!»
«И не говори!»
— поддакнул Клык и легонько хлопнул гоблина по сухому плечу. «Жувис!» — счастливо воскликнула Мидори и нежно обняла ворчуна. Тот, несмотря на свой явно неприветливый нрав, тоже был рад всех видеть, а потом взгляд его серых маленьких глаз остановился на нас.
«А это еще что за оборванцы?»
Джина, повернувшись ко мне, весело подмигнул.
«Мастер Эрик, мастер Ми, Майя, добро пожаловать! Не обращайте внимания на этого брюзгу. Будьте как дома!»
«Только не забывайте, что в гостях!»
Тут же отозвался гоблин. Он хотел еще что-то добавить, но из-за массивных дверей, ведущих вглубь дома, послышались торопливые шаги. Затем двери распахнулись, и на пороге появилась низкорослая пухлая женщина лет 50. Большие добрые глаза, розовые пухлые щеки, широкая улыбка. Женщина являлась полной противоположностью гоблина-ворчуна.
«Слава богам, вы живы!» — воскликнула она.
«Леония!» — радостно взвизгнула Мидори и повисла на шее у женщины. Та в ответ крепко прижала к себе миниатюрную дриаду и несколько раз громко чмокнула ее в лоб и щеки. Вместе с Леонией в широкую прихожую ворвался тот умопомрачительный запах выпечки. После знакомства, взаимных приветствий и радостных возгласов, так ожививших дом, нам показали наши комнаты. Майю поселили в женской части дома, а нам с Ми выделили большую комнату на двоих. Затем был вкусный праздничный обед, плавно перетекший в ужин, во время которого Джина с дополнениями Клыка и Мидори красочно поведал своим домочадцам об их злоключениях, о нашей своевременной и, по сути, спасительной встрече, о бое с разбойниками и пленении темной твари, и о путешествии в столицу. Леония, широко раскрыв глаза, слушала хозяина дома, стараясь не пропустить ни одного слова. В тех моментах, где упоминалось наше участие, она благодарно смотрела то на меня, то на Ми. К слову, когда было объявлено, что гремлин является магом-целителем, даже на лице нахохлившегося Жувиса на считанное мгновение проявилось выражение уважения. Когда Джина закончил, пришла очередь говорить Леоне. Та, иногда с язвительными дополнениями немногословного Жувиса, поведала нам о последних столичных сплетнях и новостях. К слову, новостью номер один была размолвка его величества Эгберта VII, прозванного Стальным, с орденом магов. После озвученной новости все присутствующие посмотрели на меня и на Ми. Да, в этот момент я почувствовал себя ответственным за все прегрешения Ордена Магов.
«Не смотрите вы на них так», — пришел нам на помощь Джина. «Мастер Эрик и мастер Ми здесь ни при чем. Разве простые маги в ответе за решение великих магистров Ордена?»
О том, что мы не являемся членами Ордена Магов, я благополучно продолжал умалчивать. «Но если маги не помогут, как войска справятся с шаманами Орды?» — воскликнула Мидори.
«Ну, еще не все потеряно», — принялся успокаивать всех Джина. «Его Величество обязательно что-то придумает. В конце концов, он сам, и большинство дворян из его окружения тоже маги. Одни из самых сильнейших на нашем континенте».
«Да», — язвительно проскрипел Жувис. «Только вот ни Его Величество, ни его лизоблюда, и что-то не торопится на передовую».
Джина, бросив гневный взгляд на излишне болтливого фамильяра, обратился ко мне.
«Не обращайте на него внимания. Старик слегка помутился рассудком».
«Не беспокойтесь», — ответил я. «Можете говорить прямо. Все сказанное сегодня за этим столом останется тайной. Тем более ни я, ни мастер Ми не являемся подданными вашего короля».
«Кстати, Тария тоже не придет на помощь», — буркнул старый гоблин.
«А это еще почему?» —
удивился Джина. Да и мне было странно такое слышать. Особенно в свете будущей помолвки нашего принца Альбера и дочери стального короля принцессы Анны. Хотя, помнится, как легко мастер Чи со своим дружком Тингом обсуждали то, как орден влияет на правителей баронств. Что мешает великим магистрам ордена делать то же самое с правителями уровня король, а то и император? Мои мысли абсолютно ожидаемо озвучил гоблин.
«Все знают, что Стефан II уже давно под колпаком у магистра Шитанга. Эх, не зря правители Тарии в народе мягкотелым кличут».
«Кажется, этого вездесущего магистра мастер Чи тоже упоминал». «А что же император?» — спросил я. Все сидящие за столом, кроме меня, Ми и Майи, усмехнулись. Видя непонимание на наших лицах, Джину объяснил.
«Императору эта ситуация только на руку».
«Не понимаю, как потеря одного или даже двух баронств может быть на руку императору?» — недоуменно спросил я.
«Так ведь бароны эти — вассалы нашего короля», — просто ответил Джину.
«Но ваш король, в свою очередь, вассал императора?» — возразил я.
«А еще претендент на императорскую корону», — вставил гоблин. «По дедовой линии в его жилах течет императорская кровь».
«А как же дети императора, его наследники?» — удивился я. Джина отмахнулся и сказал.
«По сравнению с остальным королем, они слабаки».
Все дружно закивали. Я видел, как они гордятся своим правителем. «А еще новость о помолвке. Это Мидори. Союз старее укрепил бы позиции его величества».
«Подозреваю, маги взъелись именно из-за этого», — задумчиво сказал Джина. «Поговаривают, что великий магистр прочил в женихи принцессе Анне своего младшего сынка».
«Мало того, что сам из мелких дворянчиков, так еще и не наследника рода подсовывает», — возмутилась Леони. «Это прямое оскорбление». Все важно закивали, а я подумал, что сегодняшние посиделки очень похожи на те, что случались у нас дома. К отцу приходили друзья, и они, разгоряченные элем или чем покрепче, бывало, спорили до хрипоты обо всем на свете. Начиная с политики, заканчивая ценами на уголь в зимний сезон. Отогнав грустные мысли, я прислушался к тому, о чем говорил сейчас Джина.
«Совершенно верно!» — возмущался он. «Наша Анна происходит из знатнейшей семьи на этом континенте. В ее жилах течет кровь императоров и королей, а этот безродный колдунишка решил вдруг, что достоин породниться с великим стальным королем!»
В знак согласия и поддержки все застучали кто чем о толстую дубовую столешницу. Не удивлюсь, если узнаю, что подобные разговоры сейчас ведутся почти в каждом доме Айронвилля.
«Вот увидите!» — горланил разгоряченный вином Джина. «Его величество еще всем покажет!»
«Да!» — рыкнул Клык, опрокидывая в себя уже пятую кружку эля. «Точно!» — вторили им женщины. Майя, как подданная стального короля, довольно близко приняла все к сердцу. Она, как и все фродийцы, сидящие за столом, эмоционально выкрикивала здравицы своему королю и его семейству и громко постукивала каблуками сапог. Да что говорить, я даже завидовал тому, как эти люди и нелюди восхищаются своим правителем. Что-то не припомню такого искреннего обожания короля Тарии. После ужина, уже перед сном, ко мне подошел Джину.
«Мастер Эрик, о своих обещаниях я не забыл. Завтра же я познакомлю вас со своим приятелем. Он грамотный, толковый, поверенный, хорошо разбирающийся в законах. Правда, хочу вас предупредить, за свои услуги он берет 25%.
«Это дорого?»
«Скажем так», — Джина помял подбородок, — «можно найти дешевле, но я вам настоятельно рекомендую именно Белвокрута».
«Хм, интересное имя».
«Да», — улыбаясь кивнул Джина. «Мой приятель — гном. Поверьте, лучше него вам никого не найти. А что касается денег, уже завтра я начну искать покупателя на нашу малышку».
Впервые за несколько месяцев я засыпал в нормальной постели. Мне было тепло и комфортно. Я почувствовал, как мои губы растянулись в довольной улыбке. Уже завтра, если великой системе будет угодно, я избавлюсь от ненавистной клятвы долго.